«Тьфу, черт какой!» — сказал Марков. Но в этот момент горилла рванула и затрясла железную решетку и заорала мучительным ревом с ярой ненавистью. Она в бешенстве старалась укусить себя за плечо и не могла. Железный воротник вокруг шеи подпирал эту голову с клыками, голову гориллы. Клетка трепетала в ее руках. Кроме Осейкина все выскочили во двор. Сингалес показывал Осейкину на один пруд, его обезьяна вдолбила в потолок настолько, что он поднялся на полфута над помостом. Нижний конец этого прута был загнут крючком. Это она хотела расширить отверстие, схватила рукой и навернула на кулак. Сингалес объяснил, что они с братом ездили в Африку, в Нижнюю Гвинею. Они поймали ее в сетку из толстых веревок, но она все равно их разгрызла бы зубами и взорвала бы в клочья. Они успели ее подкурить своим дурманом, и она заснула. Они надели на нее кандалы и заперли в клетку. Ух, как она взъярилась, очнувшись. Она в ярости кусала, рвала зубами свои плечи. Ее усыпили, снова надели ошейник. Марков ругался на дворе, требовал показать товар, о котором говорилось на пароходе. Это в другом сарае. Сингалес кивнул на гориллу и весело сказал: «Бокс! Бокс!» Все вспомнили Храмцова. Но Марков торопил. Люди были отпущены на час. В другой сарай уже не решились войти сразу. Через двери глядели. Там, полулежа на рисовой соломе, пузатый оранг искал в голове у другого. Оба оглянулись на людей. Они глядели спокойно, даже с ленивым любопытством. Рыжая борода придавала орангу вид простака, немного дурковатого, но добродушного и без хитрости. Другая обезьяна была его женой. «Леди, леди!» — объяснял хозяин. У леди живот был таким же пузатым, как и у ее мужа. Большой рот, казалось, улыбался. Осейкин захохотал от радости. Он совсем близко подошел. Сингалес его не удерживал. Осейкин уже поздоровался с орангом за руку. Сингалес утверждал, что обезьяны эти совершенно ручные, что если их не обижать, с ними можно жить в одной комнате. Все осмелели. Оранг темными глазами разглядывал, не спеша, всех по очереди. Марков ругался. «Это же пара! Разделить! Так он от тоски сдохнет. И ведь это такие деньги!» Оказалось, не поняли. Эти деньги сингалес хотел за пару. Он только их вместе и продает. Марков повеселел. Он заставил сингалеза поднять оранга, провести. Он уже хотел, как у лошади, глядеть в зубы. Нет, цена действительно сходная. Разговор шел уже о кормежке. Осейкин безумолку болтал с орангом. Он хлопал его по плечу и переводил свои слова на английский язык. «Поедешь с нами, приятель? Ей-богу, русские люди неплохие! Как звать-то тебя?» «А, сам не знаешь. Тихон Матвеевич!» «Слушайте!» — крикнул Осейкин. «Его Тихоном Матвеевичем зовут!» Осейкин совал ему банан. Тихон его очистил, но супруга вырвала и съела. «Не куришь?» — спрашивал Осейкин. Тихон взял портсигар двумя пальцами. Осейкин пробовал потянуть. «Как в тисках!» — с восхищением говорил Осейкин. Тихон держал без всякого, казалось, усилия. Он повертел в руках серебряный портсигар, понюхал его. Сингалес что-то крикнул. Тихон бросил на солому портсигар. Марков ворчал. «Еще табаку нажрется да сдохнет!» Сингалес объяснял, чем кормить. Нет, ничего не понять. Наконец решили, что сингалес сам доставит обезьян Тихона и его леди и корм на месяц, и там покажет на деле, чего и сколько в день давать. Марков долго торговался. Наконец Марков дал задаток. Капитан пришел поглядеть, когда Тихон с женой появились у нас на палубе. Капитан бойко говорил по-английски, Сингалес его уверил, что этих орангов можно держать на свободе. Кормежку, все сплошь фрукты, привезли в корзинках на арбе на тамошних бычках с горбатой шеей.